«Время гостей», программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодняшний наш эфир с Киевского бюро «Радио Свобода» посвящен завтрашнему празднику. Дню независимости Украины. 16 лет назад Верховная Рада Украины приняла акт о независимости этой страны и денонсировала союзный договор. С этого момента фактически начался настоящий, уже ничем не останавливаемый, крах последней коммунистической империи этого после 20-го столетия Советского Союза. Вы все это хорошо помните, уважаемые слушатели. Помните, как впоследствии этих решений Российская Федерация обрела независимость и возможность демократического рыночного развития. Ну а сами украинские события, как известно, были следствием событий 19-24 августа в российской столице, когда российская демократия помогла народам бывшего Советского Союза обрести свою независимость и вместе уже с россиянами демонтировать ненавистную всем народам этой страны империю. Все это хорошо известные факты. О том, что происходило в последующие 16 лет, каковы результаты предварительные, мы здесь, в Киевском бюро «Радио Свобода», говорим с непосредственными участниками тех событий, народными депутатами Советского Союза того времени, как раз от Украины, Виктором Лисицким. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Добрый вечер.
И Юрием Щербаком. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Приветствую всех.
С наступающим праздником.
Спасибо.
И вот начнем, знаете, с такого простого вопроса, который, естественно, задается. Ну вот, ведь 16-летие украинского государства — это уже повод для того, чтобы поговорить о том, оправдались ли ваши ожидания. Вот те ожидания, которые, вероятно, были, когда вы узнали об этом решении украинского парламента. Ну, собственно, Юрий Николаевич.
Я прекрасно помню тот день, когда после исторического заседания Верховной Рады Украины мы собрались с группой друзей вечером у меня дома. Был очень теплый день. И мы начали думать, что нас ожидает. Мы еще совершенно не представляли весь огромный объем проблем, которые станут перед нами, перед Украиной, перед народом, перед государством. Но, конечно, мы радовались, мы очень оптимистически смотрели в будущее. И я вам скажу, что для меня это было связано с той поддержкой, которую мы ощущали от российских демократов. Я был членом межрегиональной группы депутатов, а в тот момент академика Сахарова не было среди нас, он был лидером несомненным, а лидером был Борис Ельцин, и он возглавил борьбу против ГКЧП, и фактически мы думали тогда, что единство российских и украинских демократов сохранится на долгие годы, и все будет прекрасно, и будет развиваться демократия как в России, так и в Украине. Далеко не все сбылось, и будущее все по мере приближения, оно приобретало какие-то новые формы, часто неожиданные, а порою и драматические, и уродливые формы. Вот нам пришлось пережить очень тяжелое время, когда шаг за шагом создавалось это государство.
Я бы хотел бы поддержать Юрия Щербака. Я хочу напомнить, что когда проголосовали наши депутаты, украинские депутаты, проголосовали декларацию о независимости, то тогда несколько народных депутатов СССР подписали воззвание, обращение ко всем, которые мы поддержали решение нашего украинского парламента. Я хочу напомнить, что первым подпись была Юрия Щербака, вторым Сергея Рябченко, третьим, я считаю это большое счастье, третьим была моя подпись. И это действительно одно из, может быть, таких, ну, немногих событий в жизни, которые вспоминаю всегда с большой теплотой. По тому, оправдались ли наши надежды. Я бы сказал, что лично мои надежды в основном, безусловно, оправдались. Хотя очень многое пошло не так, как хотелось бы. Были сделаны большие ошибки. И особенно, скажем так, в межнациональных отношениях, то есть в отношениях между народами уже освободившейся России и освободившейся Украины. И мне кажется, что даже исходя из того, что нас география объединяет и создает колоссальные возможности для развития наших народов, именно в силу того, что мы близки, Я уже не говорю про историю, я не говорю о том, что великие князья киевские были, это наши общие князья. И эти вот факторы, к сожалению, не удалось в полной мере использовать. Но я более чем уверен, что ничто никогда не отодвинет украинскую демократию от российской демократии достаточно далеко, так чтобы мы стали друг на друга, как говорится, типа бросаться. У нас много общих задач. И задач таких, которые, скажем, мы смогли бы решать в активном взаимодействии друг с другом. И еще один такой момент. Вот как вообще в истории, история, она всегда изобилует парадоксами. Несколько сот лет подряд Россия, и особенности Москва, да и Санкт-Петербург, были для Украины олицетворением такой, знаете, враждебной силы. И, к сожалению, в истории можно найти десятки, даже сотни примеров, включая, скажем, 23 государственных акта о запрете украинского языка, которые издавались и российскими императорами, и советскими руководителями. Но вот так получилось, что в конце 80-х годов из Москвы пошли те импульсы, из Москвы, пошли импульсы к серьезному демократическому преобразованию всего Советского Союза. И преобразованию, которое в конечном счете раскрепостило не только россиян, но и нас. И мне вот самое главное, что все-таки раскрепостило личности. Ведь если мы посмотрим сейчас на нашу молодежь, на молодежь России, тем, которым сейчас до 30 лет, которые встретили независимость вообще еще детьми практически, то мы можем найти десятки, сотни, тысячи прекрасных примеров того, как эта освободившаяся молодежь творит чудеса. Ведь в очень многих секторах экономики, если мы говорим про реальный сектор, про реальную экономику, в очень многих секторах экономики, скажем так, задают тон изменений, характер изменений, являются лидерами самых разнообразных преобразований, прежде всего, очень молодые люди. И мне кажется, что ради только этого стоило бы сделать то, что мы тогда сделали в 91-м году.
Напомню, что в сегодняшней программе «Время гостей» участвуют бывшие народные депутаты Советского Союза Виктор Лисицкий и Юрий Щербак, ведет программу Виталий Порников, и мы говорим о 16 годах украинской независимости. 16 – это подростковый возраст или уже возраст зрелости?
Нет, это очень серьезный возраст, особенно по меркам 20-21 века, когда стремительный ход событий, когда изменения наступают очень быстро, и мы не можем говорить, что вот это сравнивать, там, 16 лет, зрелости, паспорт получает гражданин, это совершенно иное качество, и поэтому мы должны говорить очень серьезно об украинском государстве, насколько оно состоялось и насколько оно отвечает чаяниям народным. Я хочу сказать, во-первых, что я не разделяю мнение одного известного деятеля о том, что распад Советского Союза стал величайшей геополитической трагедией. Наоборот, я считаю, что распад Советского Союза был обусловлен. В коммунистическую систему изначально были встроены гены смерти. Они были встроены Лениным, Троцким, Сталиным, вот, которые были абсолютно абсурдны по своей сути, по ломке человеческих характеров, по человеческой, общечеловеческой морали. И, в конце концов, возмездие настигло эту страну, когда она уже, в принципе, перестала быть тоталитарной, она была только авторитарной, когда она перестала быть ужасно жестокой, и уже были репрессии очень умеренные. И, тем не менее, это сверхгосударство распалось, и, на мой взгляд, это величайшая геополитическая победа не только украинского народа, но и всего мира.
А вы как считаете, Виктор Иванович, насколько можно в принципе говорить о том, что украинское общество все-таки вот в зрелом периоде, может быть, частями, может быть, целиком, может быть, все-таки этот период зрелости еще предстоит пережить?
Ну, вы знаете, тут я совершенно согласен с Юрием Николаевичем в том, что мы сейчас живем в такое время, где 16 лет – это уже колоссальный срок.
Ну, а с другой стороны, смотрите, ведь с понедельника начнут получать паспорта граждане, которые ни одного дня в своей жизни не жили в Советском Союзе. Это очень происходит впервые,
да, это
в украинской истории, да, или в российской тоже, да, ведь это уже все вот так.
Да, да.
И я вам хочу сказать, что за это время произошли колоссальные изменения, в том числе, скажем, 16 лет назад, по-моему, слово «интернет» мы не знали. Сегодня интернет, в первую очередь, для молодежи, для всех, скажем так, ну, ищущих и активных, экономически активных людей открывает колоссальные возможности. И именно...
Виктор Иванович, мы 17 лет назад в Советском Союзе узнали слово «факс», извините. Какой интернет? Вспомните.
Ну, лет 20, по-моему.
Нет, информационное агентство «Интерфакс», которое недавно отпраздновало свой юбилей, оно началось с того, что оно стало поставлять не только информацию, но и факсы, желающим эту информацию получать. Первый факс в Советском Союзе был установлен агентством «Интерфакс» в кабинете генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Извините, я вас перебил, но это просто вот такая иллюстрация технического
прямо, момента. Скажем прямо, что это не достижение советской системы, это достижение американских ученых и разработчиков Силиконовой долины.
Сказать, что наше общество уже достаточно зрело, я думаю, все-таки рискованно. Почему? Потому что на самом деле это общество у нас сегодня весьма неоднородно, пока что. Неоднородно по отношению к тем событиям, которые проходят не только в Украине, и в мире. И я не случайно вспомнил слово «интернет», и там можно еще вспомнить «мобильная связь». В общем-то, это те средства коммуникации, которые позволяют ищущему человеку радикально улучшить свою жизнь. Повысить производительность труда, такое, извините, сухое и формально несколько, значит, словосочетание. Ну и, скажем так, далеко не все сейчас приобщены в равной степени к тем достижениям человечества и тех свершений, которые состоялись на территории бывшего Советского Союза. Далеко не все одинаково приобщены. И вот это, наверное, самая, пожалуй, большая беда. Вернее, не то, что беда, это особенности нынешнего периода. Ну, мне просто известен опыт Эстонии. Эстония, конечно, в силу того, что там, хоть эстонцы горячие парни говорят, но вот эстонцы очень много, намного впереди нас по отношению к тому, что по вопросах приобщения к тем цивилизационным благам, которые несут нам высокие технологии. И неравномерность развития эстонского общества, я думаю, там значительно меньше, чем у нас. Поэтому Украина на марше, и Украина на марше, и наше общество только формируется, по существу, мне так представляется.
Я вспомнил, как я был в Эстонии на острове Хиюма. Mm-hmm. Это такой остров, поросший исключительно лесами, там маленький поселок в центре острова, ну и маленькие хутора. И всюду висят знаки интернет-связи мобильной, вот то, что называется Wi-Fi доступ. То есть ты можешь в лесу со своим ноутбуком сидеть... И работать, да?
Эстония, Финляндия, Ирландия занимают первые места по интернету и по глобализации. Это удивительное достижение этих небольших наций.
И, Рашид, я закончу с этой мысли. Вы знаете, мне кажется, события 2004 года и 2006 года, все, что произошли, они как раз-то показали, что наше общество достаточно быстро в последние годы стало формироваться как демократически развитая нация. И что бы там ни говорили про регионалов, то, что произошло в 2004 году, оно им дало очень хороший урок. Потому что если сейчас взять по их поведению, тем сигналам, которые они дают не только в украинское общество, но и за пределы Украины, то совершенно отчетливо видно, что они стараются стать по-настоящему современной европейской, как говорится, партии, то есть современной демократической партии, а не партии только такой тоталитарной. Это, вернее, не партии такой олигархического типа. И, в общем-то, вот эти только два вот этих года, вот эти только два примера показывают, что Украина достаточно быстро идет к тому, чтобы, будем говорить, каждый сумел полную меру или максимально возможными способами реализовать себя как человек. Вот это, наверное, мне кажется, самое главное, то, что удалось достичь за последние 16 лет.
Я думаю, я согласен с Виктором Ивановичем во многом. Вот. Но я хотел бы сказать, что произошло за эти 16 лет. Удивительно, мы познали сами себя. До этого мы жили под властью мифов, коммунистической мифологии. Единство советского народа, братство народов и так далее и тому подобное. Мы не знали Украины, фактически мы не знали политических взглядов украинских граждан, мы не знали проблем этнических, потому что все это было скрыто и скреплено жестокими рамками авторитарного коммунистического государства. Мы сами себя познали. Это очень большой и болезненный процесс. И то, что сейчас в политическом процессе Украины происходит, вот эта борьба между партией регионов и партиями, которые принадлежат к оранжевому лагерю, это очень глубинные, очень серьезные противоречия, которые, в принципе, удается мирным путем пока решать, и я надеюсь, что так и будет, но это очень серьезные противоречия, потому что они отражают неоднородность украинского народа, разнонаправленность его политических воззрений, его геополитических ориентаций. Это очень важно понять. Я вот недавно прочитал, дискуссия была в Крыму с участием русских политологов, российских политологов относительно Украины. Меня ужаснул уровень непонимания процессов, которые происходят в Украине. Там из публики раздавались крики, что вы ничего не понимаете, что у нас. Там такие личности, как Глеб Павловский или Константин Затулин, давали нам рецепты, довольно уничижительно отзывались о нашей ситуации, но дело в том, что Украина сейчас находит себя. Она находит себя в демократии, в развитии демократических процессов. Абсолютно существует противоречие между советской ментальностью, которой осталось участие населения, ориентации на евроазиатские ценности, но я должен сказать, что европейское направление и стремление к европейским ценностям, на мой взгляд, сейчас уже значительно выше, серьезнее, глубже, чем можно было себе представить. Хотя далеко нам еще до тех европейских моральных, гражданских, политических ценностей, которые существуют сегодня в Объединенной Европе. То есть идет сложный процесс. Он идет не просто, он идет с какими-то остановками, но это живой, естественный процесс. Он не зажат в рамки какой-то одной доктрины и в рамки единоначалия. Что для украинского народа и для украинца, наверное, всегда смерти подобно, потому что это был казацкий вольнолюбивый народ. Крестьянская Украина – это любовь к земле, любовь к свободе. В конце концов, одним из выразителей украинскости и украинского народа был Махно. И Махно был поразительным феноменом времен революции, потому что большевистская та дисциплина, которая была принесена на Украину, она вступила в противоречие с этими вольнолюбивыми настроениями украинцев. Вот сейчас происходят эти процессы, они более активно идут, и, конечно, нам главное сейчас не перейти ту грань, когда государство из свободного, демократического станет государством хаотическим, станет государством неуправляемым. Вот эта свобода, демократия не должны перерасти в полную вольницу. Это очень опасно. Но я оптимистически смотрю на те процессы, которые происходят сейчас в Украине, и я понимаю, что эти процессы, они отражают глубинную суть украинского народа и его ментальности.
Вы знаете, тоже думаю, что у нас тут какой-то хаос невозможен. Он невозможен хотя бы потому, что социальная структура общества, при всей ее большой неоднородности, она все-таки имеет мощные стабилизационные такие элементы. Ну, скажем так, мелкий и средний бизнес и вообще класс предпринимателей, который поднялся за это время. Эти люди достаточно влиятельны. Нужно сказать, это может быть для многих российских слушателей прозвучит, так сказать, ну, необыкновенно, как-то неординарно и удивительно, но именно вот средний класс в 2004 году обеспечил победу оранжевой революции. Это несомненно. У меня просто есть десятки...
А не политтехнологии какие-то, да, западные, которые, да, внедряются в сознание людей, что вот, дескать, украинцы, да, сидели молча, да, а западные темные силы действовали. Это абсолютная ошибка и неправильное утверждение.
У меня перед глазами просто десятки абсолютно реальных примеров. Я могу... Было бы больше времени, я назвал бы фамилии этих людей и конкретные примеры, как они приносили деньги, как они организовывались,
самоорганизовывались. Пароль именно имена явки, как говорит президент Путин, да?
Что-что?
Пароли имена явки.
Да-да-да. Эта самоорганизация шла настолько глубоко, настолько широко, что... Но что интересно, что... Да, так вот этот класс предпринимателей, класс самостоятельных людей, в значительной степени самодостаточных, они не гнушались тем, чтобы, скажем, вплоть до того, что принять участие, скажем, в поспешно создаваемых спецотрядах, которые защищали те или иные группы демонстрантов. Молодые, здоровые, крепкие ребята, у которых за плечами бизнес, и которые, в общем-то, чувствуют себя довольно твердо в этой жизни, они бросали все, одевались попроще и были готовы, становились в ряды потенциальных защитников, демонстрантов, среди которых было много очень женщин, очень много и немолодых людей, и совсем молодых людей. Это невозможно забыть, это очень трогательно. И это, кстати говоря, свидетельствует о высоком уровне, о быстро растущем уровне самоорганизации общества. Если же говорить о оппонентах оранжевой команды и всех тех, кто поддержал Ющенко, то нельзя не сказать, что за эти два года, есть достаточно много примеров, когда они сделали, как говорится, необходимые выводы, и я не скажу, что они полностью зазнали и, пагубность того, что пытались сделать в 2004 году, но, безусловно, это сегодня другие люди, и это не только мое мнение, в общем-то, достаточно большое количество европейских наблюдателей, как говорится, значительно более просвещенных и опытных демократов это подтверждает.
Виктор Иванович, я прошу прощения, перебиваю, да. Но я хочу сказать, что этот процесс самоусовершенствования проходили и оранжевые. И те ошибки роковые и грубые, которые они совершили после этой революции, действительно, это была революция мелкобуржуазная по марксистскому определению, революция среднего класса. Они сейчас тоже сделали выводы. То есть мы можем говорить о том, что после 2004 года обе политические силы усовершенствуются, изменяют свою тактику, по крайней мере, и каким-то образом уже говорят о действительно коренных интересах украинского народа.
Да. Вы знаете, не я этот пример нашел, но, по-моему, Дмитрий Табачник когда-то назвал, что как раз во времена вспышек всяких таких острых законодательных противоречий резко возрастало количество продаваемых конституций. Mm-hmm. То есть народ покупал эту конституцию, жадно читал. Вы знаете, я при советской власти прожил 46 лет, но я никогда не читал советскую конституцию.
Хорошая.
Занимал высокую должность, но никогда не читал. Я только знал статью 6.
Потому что она была самая лучшая, поэтому вы ее не читали.
Остановимся и продолжим во второй части нашей программы беседу с Виктором Лисицким и Юрием Щербаком. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Хочу напомнить, что сегодня 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Ирина Лагунина познакомит вас со следующими темами. Почему российская молодежь немало что знает о путче 91 года. 80% российских самолетов старше 30 лет. На чем завтра будут летать? Одинокий разбойник, испанский наследник Робин Гуда и открытие новой серии бесед «Культура делового общения».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Буйнакском районе Дагестана обстреляна автоколонна с сотрудниками ОМОНа. Два милиционера погибли, семеро ранены. Генпрокуратура России рассматривает в качестве основной версии подрыва Невского экспресса теракт, совершенный националистическими группировками, сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Бастрыкин. Один из трех задержанных по делу Андрей Каленов объявил голодовку. Поезд «Москва-Петербург» потерпел аварию 13 августа. Пострадали 60 человек. Бывшая глава фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян просит рассмотреть возбужденное против нее уголовное дело заочно. Как сообщил ее адвокат Виктор Паршуткин, расследование дела уже завершено. Фонд «Образованные медиа» был вынужден приостановить деятельность из-за обысков в рамках дела о таможенных нарушениях, возбужденного против Асламазян. Высший суд Швейцарии приостановил решение о досрочном освобождении из тюрьмы гражданина России Виталия Калоева. Калоев отбывает 8-летний срок заключения за убийство диспетчера швейцарской компании SkyGuide. По решению суда в Цюрихе его должны были освободить в эту пятницу, но решение опротестовала прокуратура. Более 50 человек погибли сегодня на северо-востоке Ирака в результате нападений и терактов. Сегодня же командование США в Ираке сообщило о гибели еще 4 американских военнослужащих. В Афганистане по телевидению была показана видеозапись обращения немецкого инженера, похищенного талибами 18 июля. Заложник явно болен, говорит он с трудом. Правозащитная организация «Репортеры без границ» выступила против притязаний Казахстана на место председателя ОБСЕ. В заявлении правозащитников говорится, что в Казахстане отсутствует свобода прессы. Белоруссия запретила въезд в США ряду запретил въезд в страну ряду официальных лиц США. Мера введена в ответ на подобные ограничения для белорусских чиновников. Верховный суд Пакистана разрешил бывшему премьер-министру Навазу Шарифу вернуться в страну после 7 лет изгнания.
Время гостей программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня бывшие народные депутаты Советского Союза от Украины, члены межрегиональной депутатской группы на съезде народных депутатов СССР Виктор Лисицкий и Анна Юрий Щербак. И мы говорим о 16-й годовщине независимости Украины, которая торжественно будет отмечаться в Киеве уже завтра. Я напомню, уважаемые слушатели, что вы можете звонить, высказывать свои мнения, задавать вопросы гостям и поздравлять их с праздником по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. А мы продолжим нашу беседу. Вот, Юрий Николаевич, знаете, что я заметил такую закономерность и в нашей беседе и вообще? Когда сейчас говорят об украинской вообще истории недавней, обсуждают два периода. 91-94, как период становления, период Леонида Кравчука. Да. И период 2004-2006, период Виктора. А на самом деле ведь главное произошло в 94-2004 году. Да, период президентства Леонида Кучмы, который сейчас стараются как-то так вот обходить.
Я считаю, что неправильно обходить, и надо честно говорить. И, кстати, не надо очернять все, что было в этом периоде, а надо объективно отнестись. Понимаете, была честная попытка, я считаю, со стороны Леонида Кучмы построить капитализм в Украине. Он честно об этом сказал в своей программе в октябре 1994 года. Вот Виктор Иванович помнит, прекрасная экономическая программа, и довольно сильные экономисты ему разрабатывали. Ему противостояло страшнейшее оскоженилое, как по-украински говорят, это ужасное сопротивление со стороны красных и малиновых там в парламенте, которые не хотели ни приватизации, ничего подобного. И поэтому, я думаю, частично поэтому, пришлось Кучме пойти по такому пути олигархическому, собственно, то, что происходило и в России. Вот. Потому что, очевидно, объективно говоря, другого пути не было. Это надо еще подумать и поисследовать этот вопрос. Поэтому я бы относился, я работал при Кучме, я был послом в Соединенных Штатах, в Канаде, в Израиле, в Мексике. Я работал советником международных вопросов Кучмы. Я не хочу перечеркивать этот период, говорить, это ужас, это все. С другой стороны, очень много было скрытого, даже и от дипломатов, и от государственных чиновников, каких-то темных операций, которые были проведены, достаточно много было нарушений закона, и пали жертвою люди невинные. Все это мы знаем. Это тяжелый, сложный период в нашей жизни, когда ломался хребет коммунистической экономики. Он был сломан. Создан какое-то подобие капитализма, когда в магазинах все есть, но у людей денег нет. Но это уже другой вопрос. Вот. Но теперь мы не называем этот период, но 2004 год дал огромные надежды украинскому народу. И, как правильно Виктор Иванович Лисицкий говорил, его поддержал средний класс. Средний класс, к сожалению, не получил того, чего он ожидал от этого периода. Но, тем не менее, я считаю, что очень серьезный толчок развития Украина получила именно в 2004 году.
Я, Виктор Иванович, хочу вам напомнить, это перед тем, как вы будете говорить, или слушателям сказать, что вы были министром кабинета министров в период, когда Леонид Кучма был президентом, Виктор Ющенко премьер-министром, и следили за тем, как формировалась Украина. Были представителем этой украинской политической школы времен, собственно, Леонида Кучмы. По-большому, да?
Конечно. Конечно. Ну, что я вам хочу сказать. Красные и малиновые оказывали сопротивление. Да, это действительно было так. Причем дело не в том, что они, там, скажем, стояли под знаменем серпастым молоткастым, под красным знаменем, а дело совсем в другом. Просто, все как бы вроде знали, что государственная собственность — это плохо. И вообще-то говоря, вот вспоминая там, особенно там 70-е, 80-е годы, антикоммунистические настроения, вот, скажем, в технократической элите, в тех, кто управляли заводами, директорский корпус, были достаточно сильны. Были достаточно сильны, хотя они сами этого не понимали. А почему достаточно сильны? Потому что понимали, что государственная собственность, собственность на средства производства государственное, это в конечном счете плохо. Это ограничивает развитие, прежде всего, рабочего, которого считали гегемоном. Но он как раз гегемон-то на этом деле больше всего и страдал. Вот. Но это все понимали, или почти все понимали. Но когда стала необходимость формировать, преобразовывать эту государственную собственность в частную, и тут инициатива каждого отдельно взятого, не только директора красного, директора большого завода, но в том числе каждого отдельно взятого украинца, она определяла, вообще говоря, темпы преобразований. Вот тут оказалось, что эта инициатива недостаточна, и многие люди просто не понимали, что нужно делать. Могу только сказать то, что уже много раз говорилось и без меня, что настроения патернализма на самом деле сохранялись долгое время в обществе, и сейчас они еще довольно-таки сильны. Я никак не могу забыть, когда я написал одну статью о том, как у нас идут дела в экономике, разместили ее на сайте «Украинская правда». Дела действительно идут неплохо. И вот получаю комментарий. Я доктор наук, получаю 500 гривен, это значит по-русски примерно 2500 рублей, и больше не могу заработать, а этот, мол, Лисицкий пишет, что у нас дела идут на самом деле все лучше и лучше. Мне хотелось написать этому доктору наук, ну там женщина была видна, поэтому я сдержался. Хотелось написать, что если вы доктор наук и не можете заработать больше 500 гривен или по-русски 2500 рублей, то вы, наверное, не тот доктор наук. Вы себя не умеете результаты своего труда продавать.
Или не тех наук.
Или не тех наук, да. И вот настроения такие же, кто-то должен чего-то сделать, они были очень сильны. И я согласен с Юрием Николаевичем, что Леонида Даниловича на самом деле нельзя обвинять в том, что он там кого-то сильно, кого-то он поднял, кого-то он там выдвинул, кому-то дал привилегии в развитии, кому-то не дал. Потому что в конечном счете, если мы возьмем даже тех фамилий, тех олигархов, кто при нем поднялись, то это, вообще-то говоря, люди очень даже незаурядные. Очень даже незаурядные. Именно как организаторы крупных производств. Даже, можно сказать, транснациональных производств. И, кстати говоря, при Леониде Даниловиче была создана банковская система Украины, которая избежала... Это единственная банковская система постсоциалистических стран, в которой не было кризисов. И которая сегодня является, по сути дела, лидером преобразования в экономике, которая в два раза больше заняла денег за границей, чем наше правительство, и направила эти деньги на кредитование экономики. Ну, можно еще назвать целый... Да, кстати говоря, формирование среднего класса началось-то, в общем-то, достаточно высокими темпами при Леониде Даниловиче. То, что... Как говорится, далеко не все получилось, но, вы знаете, я хотел бы увидеть того человека, у которого все получилось в такой сложной ситуации.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, это вы говорите, говорите.
Или можно говорить?
Да, можно, можно, говорите.
Здравствуйте, здравствуйте. Уважаемые работники.
Представьтесь, пожалуйста.
Значит, с вами говорит житель Подмосковья Николай, меня зовут.
Да, здравствуйте, Николай.
Сейчас ваш гость очень хорошо сказал. Все было плохо, потом все стало лучше, в магазине все появилось, но дело в том, что нет у народа денег. Он забыл сказать только одну вещь, о народе никогда никто не думал. У этого вашего гостя деньги были, будут и будут всегда даже у него близких. Вот что я хотел сказать.
Мой гость, я на него так смотрю, не подумать. Похож на олигарха. Не похож, да.
Я не знаю, на кого вы похожи, но дело в том, что капиталистическое общество, оно не создано для того, чтобы заботиться о людях. Капитализм сам по себе – это забота о самом себе. Прежде всего, о наживе, о людях никто не думает. В советское время лечение было бесплатным. А сейчас пенсионер не знает, если он заболеет, ему веревку проще одеть. Вы об этом думаете вообще?
Да, я понятно мнение. Слушайте, оно можно, вечное.
Можно
да,
отвечу.
Да, отвечайте.
Ну, Николай, я вам, конечно, с вами согласен, что очень большое количество народа, я не знаю, сколько в России, но в Украине это примерно 50%, это люди, которые живут ниже официальной черты бедности. И действительно, если в целом говорить, то Украина, в общем-то, достаточно бедная страна. Она беднее даже России. Это совершенно правильно. Но есть вещи, которые нельзя не замечать, и эти вещи, которые, в общем-то, не могут не отражать достаточно мощных и быстрых изменений в благосостоянии общества. Вот, например, в Украине 46 миллионов граждан. Это вместе с младенцами грудными. Недавно прошло сообщение, что в Украине 52 миллиона мобильных телефонов. Ну, простая арифметика показывает, что, и простая логика показывает, что, ну, скажем так, в окончательно бедной стране такого количества телефонов, которое там в два раза превышает количество тех, кто ими пользуется, вот, такого не может быть. Можно назвать еще и другие показатели, какими темпами, высокими темпами растет покупка недорогих автомашин. Я не говорю о Мерседесах 600-х и о Майбахах. Скажем, в Украине за первое полугодие этого года было куплено 206 тысяч автомобилей. В 2005 году за весь год было куплено 260 тысяч. Я с вами, конечно, абсолютно согласен в том плане, что, конечно же, и наше общество, и российское общество еще не научилось создавать условия, вернее, еще не создало условия для быстрого выравнивания социально-экономического развития всех групп населения. Это большая беда всех новых экономик, ну, всех постсоциалистических экономик. Прекрасно всем известно, что, скажем, в Соединенных Штатах Америки разрыв между самыми высокими доходами и самыми низкими, он в десятки раз меньше, чем у нас, чем в России, чем в Украине. Да, в такое время мы живем. В такое время мы живем, но опять же, если мы немножко отступим назад, то, к большому сожалению, все, что сейчас происходит, было заложено, к большому сожалению, вот к той советской власти, которую вы, как я понимаете, как я понимаю, вы пытаетесь защитить. Ведь Россия в 13-м году, царская Россия, была одним из лидеров экономических преобразований. А когда, скажем, если взять уже 60-е, 70-е годы, о Советском Союзе, этого сказать было нельзя. Нас опережали те страны, которые там, скажем, в начале 20 века вообще просто были незаметны на экономической карте мира. Нас они начинали тогда серьезно опережать. И мы сейчас все находимся на марше, мы учимся работать и учимся жить.
Послушаем звонок следующий. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Александр Иванов из Москвы.
Здравствуйте.
Я вот о чем хотел сказать и задать, какой хотел. Во-первых, вопрос такой. А вот гость говорил о том, что какими семимильными шагами Эстония движется в сторону демократии. А хочется узнать, когда на Украине начнут переносить могилы советских воинов, может быть, разрушать памятники, может быть, увидим в Киеве парады из ветеранов ВАФНСС Галицкий.
Да, да, понятен вопрос. Да.
Это, во-первых, первый момент. И второй момент. Вот мне просто хотелось сказать нашим украинским друзьям, что большинство, с моей точки зрения, по моему скромному разумению, жителей России не воспринимают Украину больше ни как врага, ни как друга. Мне бы хотелось, чтобы мы на самом деле демаркировали с вами границу и... Чем меньше мы бы слышали о Киеве и Украине вообще, тем лучше было бы и для вас, и для нас. Понимаете?
Да, мы понимаем.
Жить нужно порознь. Нужно, чтобы вы забыли русский язык, поставили памятник Петлюре с Бандерой в Киеве. Ну, а мы, может быть, Богдана Хмельницкого бы забрали.
Ну, мы понимаем вашу идеологию и понимаем ваше желание русский язык забыть нам... Русский язык забыть нам очень трудно, потому что мы умеем говорить на этом языке, но в то же время мы умеем и знаем прекрасный украинский язык, и мы вот только что перед передачей говорили между собой по-украински, и мы имеем дополнительный источник духовности и культуры в виде нетленных творений классиков Украины. Так что у нас все в порядке. Что касается демаркации, делимитации, демаркации границы, я с вами абсолютно согласен. Этот вопрос придет, когда Украина вступит в НАТО и когда Украина будет членом Европейского Союза, и тогда не будет проходного двора, скажем, мигрантов с стран Востока в Европу через Украину, и Украина не будет превращаться в отстойник.
Да, и через Россию тоже.
И через Россию, конечно, да. И будет упорядочен этот процесс. Вот. Это что касается первого. Что касается второго вопроса, первого вопроса, вернее, да, будет стоять и обязательно будет стоять памятник Петлюре. Это великий национальный герой, который боролся за освобождение Украины. И это наши национальные ценности. И мы должны быть настолько толерантны, что мы не должны указывать русскому народу, какие памятники ему чтить, ставить. И так само мы ожидаем, что и россияне не будут указывать украинцам, какие памятники нам надо чтить и ставить. А что касается Эстонии, то это история вообще раздута из ничего. Вот. И в Украине никто абсолютно не собирается никаких памятников павшим переносить. Могилы у нас, за могилами ухаживают люди. У нас очень высокий пиетет к тем, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Украина потеряла 8 миллионов своих граждан во время этой страшной войны. И поэтому мы не можем даже и думать, и принимать какие-то упреки в этом плане.
Я хотел бы добавить к тому, что сказал Юрий Щербак. Ну, во-первых, кстати говоря, Петлюра социалист. Так что, судя по вашим воззрениям, Петлюра вам должен быть ближе, чем Борис Ельцин. Это раз. Но такой пример. Когда советские войска вошли во Львов в 1939 году, то их встречали с красными и сине-желтыми знаменами и с лозунгами, которые приветствовали приход Красной Армии. Причем эта встреча была, понимаете, тогда еще Львовского обкома партии не было. И это была встреча, организована сами львовянами, которые действительно радовались присоединению, как иногда говорят, к Великой Украине, то есть к возвращению в семью славянских народов. Это факт. Прошло совсем немного времени, и НКВД начало репрессии, начало аресты, массовые аресты, причем аресты так проводились, например, избирательно высекли там еврейскую интеллигенцию, избирательно там польскую, избирательно украинскую. Скажите мне, пожалуйста, у людей, которые все-таки жили при демократическом строе где-то примерно с 1848 года, потому что Австрийская империя была, Австро-Венгерская империя была достаточно демократическим государством, об этом даже Ленин говорил, вот. Скажите, пожалуйста, как могли воспринять это львовяне и вообще западноукраинцы? Конечно, появление УПА и, скажем, появление Евгена Коновальца, Бандеры и всех других, чтимых в Украине руководителей Украинской повстанческой армии, это был закономерный ответ на то, что натворило НКВД. Еще раз говорю, это был 1939 год. Это не 44-й, не 45-й и не 50-е годы, когда шла ожесточенное уничтожение украинской повстанческой армии.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, это вы. Говорите.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это вас беспокоит Юрий Михайлович из Люблино.
Да, очень приятно.
Вот у вас праздник завтра, а у нас слезы. Вот Крым-то, он самый хороший лакомый кусочек, который достался без единого выстрела. Мы его захватывали 3 раза с большими жертвами, а он почему-то вам достался без единого выстрела. И Ливадийский дворец, и Воронцовский дворец, и город славы Севастополь. Без единого выстрела почему-то вам достался. Когда
просто
вы
была...
меняясь, вернете?
Просто так, была реклама Крыма.
Да приезжайте такая в Севастополь.
Господи. Во-первых, никто не возвращает и не собирается возвращать исконную украинскую территорию. И Крым был, есть и будет украинским. Это первое. И абсолютно интегральная часть Украины. Второе, вы, очевидно, историю плохо читали, потому что вместе с российскими войсками очень большую роль играли украинские казаки в освобождении Крыма и в борьбе против Крымского ханства. Вот. Поэтому мы сейчас не будем историей, мы принимаем те ценности и те политические реалии, какие есть. Потому что если мы начнем говорить о Крыме, то немедленно возникнет вопрос Калининграда и Курильских островов с Японией. Я был в Японии, и мне рассказывали с болью, с плачем
и Сахалин.
Люди, и Сахалин, что это их территория. Вы знаете, что сколько миллионов немцев было переселено из тех, из Восточной Пруссии, и говорить о том, что это исконно российская земля, ну, мягко говоря, это преувеличение. Поэтому, знаете, давайте история пусть остается, она уже так решена. А нам, я считаю, что нашим народам надо жить в мире, в дружбе. И вы все время нажимали на то, что вот без выстрела. Что вы хотели? Чтобы с артиллерией, чтобы перекоп штурмовали российские дивизии? Нет, этого не было, к счастью. И я надеюсь, что и не будет.
Решите пару слов. Вы знаете, я, Юрий Михайлович, я 2 года в свое время прожил в Севастополе, на северной стороне, рядом с братским кладбищем. Мне было 10 лет, мы любили играть в войнуху и очень часто бывали на этом братском кладбище. И я еще с тех времен помню, сколько там украинских фамилий. Я думаю, наверное, не 50%, но, наверное, достаточно много, десятки процентов. То есть говорить о том, что вот вы из Люблино отвоевали Крым, а мы не имели к этому никакого отношения, я считаю, что неправильно. Ну и вообще, разве можно сейчас в нынешнем мире вести разговор категориями 19-го столетия? Кто у кого какой кусок земли захватил? Кто у кого какой кусок интернета взял? Кто лучше для своего народа обеспечил доступ к знаниям, которые накопило человечество? Ну, вот это, наверное, вот за это надо спорить. Вот тут надо действительно конкурировать и развиваться. А вообще-то говоря, приезжайте в Севастополь. Я был полтора месяца назад в Севастополе. Там очень много русских. И слава богу, приезжайте, отдыхайте. Идите в дельфинарий, идите на братское кладбище. Прекрасно. Идите. Ну, там действительно, там, кстати говоря, похоронен Абаза, автор «Утро туманное, утро седое». Там много прекрасных мест в этом Севастополе. Он очень приятный город. Приезжайте в Севастополь, приезжайте в Ливадию. Ливадия, на мой взгляд, не такая привлекательная, как Севастополь.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Что это у вас?
Алло.
Да, что это у вас? Радио?
Алло.
Да, вы говорите, но вас плохо слышно.
Анна Михайловна, Подмосковье.
Да, Анна Михайловна.
Скажите, вот 2 вопроса гостю. Первый. Бывают ли на Западной Украине какие-нибудь туристы или гости вот из Израиля? И поклоняются ли они там цветы, возносят к памятнику Петлюре, как вот великому такому освободителю всемирному, всемирно известному. А второй вопрос, почему демаркационную линию, такую строгую границу, после того, как вступит в Евросоюз и в НАТО, они сейчас, когда им так плохо живется, они рвутся толпами в Россию, пусть уже сейчас границу так по-честному сделают. А ну... потом, значит, они нас не будут пускать, да?
Я думаю, что по поводу границы вы можете давать предложение своему правительству, и такое предложение будет, очевидно, там с российской стороны рассмотрено. У нас сейчас нет необходимости строить стену, у нас достаточно нормальный режим пока еще, нет визового режима, а режим контроля на границе достаточно, организован, поэтому не будем сейчас этот вопрос обсуждать. Что касается израильских гостей, могу вам с большой приятностью сообщить, что буквально на прошлой неделе была большая делегация хасидов, вот, ездили по всей Украине, ездили в Западную Украину, и было очень нормально, их очень приветливо принимали. А что касается Петлюры, вот, которым пугали когда-то детей, то я хочу напомнить слова великого сына еврейского народа Владимира Зеева Жаботинского, одного из основоположников Израиля, который очень высоко оценил роль Петлюры. И у нас сейчас очень хорошие отношения между Израилем и Украиной. В Израиле высоко ценят роль митрополита Шептицкого, который прятал во время войны, во время немецкой оккупации еврейских раввинов. Вот. У нас много еврейских общин, синагоги. Все это абсолютно нормально процветает демократически. И у нас с Израилем, поверьте, потому что я был послом в государстве Израиля, знаю это, никаких противоречий по поводу там памятников Петлюре и Бандере нет. Более того, я вам хочу сказать, сегодня встречался с человеком из Драгобича. Это вот то место в Западной Украине, где, по-моему, там улица есть Бандеры, это 100%, может быть, даже и памятник. Так вот, в этом городе украинцы прятали во время войны еврейские семьи, среди которых потом был спикер израильского парламента Шевах Вайс и его брат, тоже известный очень историк. Вот они приезжали, они поклонились праху тех украинских людей, которые их спасли. Конечно, не все было хорошо, и не все было так в розовых тонах и прекрасно, как можно подумать. Были трагедии, были проблемы. Вот. Люди, которые совершали преступления против человечества, они были осуждены в свое время, и эта страница истории для Украины перевернута.
Дорогие россияне, я, вообще-то говоря, не люблю, не приветствую даже тот либеральный контроль, который существует на границе между Украиной и Россией. Меня, честно говоря, коробит то, что приходится вот таким образом ехать в Россию. Но вы предлагаете закрыться. Давайте там делимитацию сделаем, закроем границу и тому подобное. Так скажите мне, пожалуйста, неужели для вас Киев не есть матерью городов русских? Откуда пошла есть вся русская земля? Неужели для вас Киево-Печерская лавра не есть таким же дорогим местом, как для украинцев? И не только для украинцев, вообще-то говоря, для всего христианского мира.
Вот это были такие риторические вопросы. На самом деле, поскольку мы уже приходим к концу нашей программы, я должен заметить, что Россия сейчас сама ведет переговоры с Европейским Союзом о упрощении визового режима, о безвизовом режиме. Да, и то же самое делает правильно. Украина. Может так оказаться, мы все время думаем на расстояние там 3 месяца. Может оказаться, что когда Украина окажется, если окажется в Европейском Союзе,
то Россия уже будет там.
Россия уже может не быть там, но у нее может быть уже многие годы к этому времени безвизовый режим с Евросоюзом. Она просто не заметит этого, так сказать, важного для нас факта. Это же все, опять-таки, все события исторического характера, которые мы еще, я надеюсь, в этом эфире сможем обсудить. Напомню, что нашими гостями сегодня были народные депутаты Советского Союза Виктор Лисицкий и Юрий Щербак. Мы говорили с ними о Украине в преддверии 16-й годовщины независимости страны, которая как раз завтра отмечается. Я хотел бы также вам сказать, уважаемые слушатели, что сейчас в эфире программа подведения итогов дня. И Андрей Шары подведет этот итог буквально через мгновение.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340. 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».